исследований Московского гуманитарного университета отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо за очень интересную беседу.
Спасибо вам.
Успехов вам в вашей научной деятельности, ну и в личной жизни, конечно.
Спасибо.
И всего доброго.
Всего доброго.
Визави с миром. Автор и ведущий Армен Оганесян.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» – программа о том, что происходит сейчас.
Международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 23 часа.
Голос России. Новости.
В студии с выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Температура воды в бассейне для отработанных топливных стержней в здании АЭС «Фукусима-1» достигла 91 градуса, а это создает угрозу кипения. По словам представителя токийской энергокомпании, уровень воды в бассейне остается весьма низким, всего 2 метра. Сейчас для охлаждения через энергоблоки ежедневно пропускают около 170 тонн воды, однако часть ее вытекает наружу, унося с собой продукты ядерной реакции, радионуклиды, йода и цезия. На устранение этих утечек ТЭПКО намеревается потратить ближайшие 3 месяца. Напомню, что авария на «Фукусиме-1» была вызвана произошедшим 11 марта сильнейшим в истории Японии землетрясением. Россия призвала власти Сирии исключить насилие и решать все проблемы в правовых рамках и на базе гражданского согласия. С таким заявлением МИД выступил в Москве в связи с обострением ситуации в этой ближневосточной стране. Накануне вся Сирия от Средиземноморского побережья до Евфрата была охвачена антиправительственными митингами и шествиями. В Дамаске, Дераа, провинции Хомс и Хама полиция и сотрудники спецслужб применили против демонстрантов оружие слезоточивый газ. По данным арабского телеканала «Аль-Джазира», погибли более 100 человек. Протестуя против этой расправы, тысячи сирийцев вновь вышли на улицы, требуя свержения режима президента Башара Асада. В Минске сегодня прошло совещание министров внутренних дел России и Беларуси по вопросам приграничного сотрудничества. Глава МВД России Рашид Нургалиев обратил внимание на то, что ныне действующая система контроля российско-белорусской границы, безвизовый режим облегчает перемещение по территории стран не только законопослушных граждан. Этим пользуются участники организованных преступных группировок, а также члены террористических организаций. Система контроля за пересечением границ с иностранными гражданами и лицами без гражданства должна быть усилена, подчеркнул Нургалиев. Еще одна задача – это перекрытие каналов проникновения на территорию двух государств нелегальных мигрантов. А это требует от нас повышенного пристального внимания, заявил министр. На Северном Кавказе разработаны новые проекты развития минерально-сырьевой базы региона и освоения шельфа Каспия, которые вскоре будут представлены правительству России. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным полпред президента в Северокавказском федеральном округе вице-премьер Александр Хлопонин. По его мнению, госпрограмму развития Северного Кавказа можно вынести на рассмотрение правительства уже в июне, а предварительно обсудить в мае. Хлопонин напомнил, что план развития Северного Кавказа включает 89 мероприятий. «Лукойл» рассчитывает получить первую нефть по разрабатываемому в Ираке проекту уже в 2013 году. Об этом сообщил глава крупнейшей российской компании «Вагит» Олег Перов на рабочей встрече с премьер-министром Владимиром Путиным. Главным проектом, который может внести свою лепту в рост добычи за рубежом для «Лукойла», является иракское месторождение «Западная Курна-2». Его доказанные запасы оцениваются в 13 миллиардов баррелей. Месторождение находится на юге Ирака в 65 километрах к северо-западу от города Басра. По словам Олег Перова, компания планирует приступить к бурению уже этим летом. Все рыбаки с двух льдин, дрейфующих по Красноярскому водохранилищу на территории Хакасии, это Южная Сибирь, спасены. Как сообщили в МЧС, одна льдина прибилась к берегу сама. 23 рыбака сошли на берег, а вот со второй 12 человек были эвакуированы на лодках. Погибших и пострадавших нет. Накануне МЧС предупреждала, что все водоемы Хакасии опасны для рыбалки. Участники проходящих по всей Германии пасхальных маршей выступают за отказ от ядерного оружия и атомной энергетики. В Берлине на плакатах демонстрантов лозунги «НАТО вон из Афганистана», «Долой ядерное оружие», «Прекратить огонь в Ливии». В этом году ФРГ в пасхальные дни с 22 по 25 апреля по традиции пройдут в общей сложности около 80 маршей мира, митингов, лекций и диспутов. Они организованы активистами пацифистских движений, профсоюзами, оппозиционными левой партией «Зеленые», которые выступают за закрытие всех немецких АЭС. Семью французского президента, возможно, ждет пополнение. В СМИ появилась информация о том, что супруга главы государства Карла Бруни ждет ребенка. Карла Бруни Саркози наконец беременна, сообщает сегодня французский глянцевый журнал «Клоузер». По словам источника, близкого к президентской семье пока неизвестно, мальчика или девочку ожидает первая леди. Однако никаких сомнений в скором прибавлении нет. Издание «Клоузер» отмечает, что Николя Саркози и Карла Бруни попросили людей из своего окружения пока не афишировать эту новость. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на выходные дни, составляет 27 рублей и 94 копейки. Курс европейской валюты 40 рублей 74 копейки. Эти, а также многие другие новости всегда есть на нашем сайте в интернете. Его адрес ruvr.ru.
Голос России. Новости.
Погода на воскресенье. В Душанбе и Кабуле солнечно, плюс 30 градусов. В Ганновере и Праге малооблачно, плюс 20. В Калининграде дождь, 17 градусов тепла. В Минске дождливо, плюс 18. В Варшаве дожди 15, выше 0.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России в ранге победителя Еврохоккейного тура поражением завершил второй матч чешских игр, уступив со счетом 3-6 хозяевам льда. Основные события развернулись во втором периоде, когда команда Беку пропустила 3 шайбы, забросив при этом лишь 2. А чехи дважды получили двойное преимущество и дважды его реализовали. Юниорская сборная России по хоккею не смогла выйти в финал чемпионата мира в Германии, уступив в полуфинале сверстникам из Швеции со счетом 1-3. А главный тренер Кубани Дан Петреску после победного матча 6-го тура российской футбольной премьер-лиги над Волгой 1-0 выразил мнение, что нижегородцы стали самым сложным соперником для его команды из числа тех, с которыми ей приходилось встречаться в этом сезоне. Может быть, на данный момент встречались с самым сложным соперником. Игра была равной, удача нам сопутствовала, и мы победили. Но без везения в футболе нельзя, отметил Петреску. А Ростов, благодаря точному удару Блатника на 34-й минуте с пенальти, обыграл соседа по турнирной таблице Терек 1-0. В матче 34-го тура чемпионата Италии Рома переиграл на своем поле Кьево 1-0. Единственный гол на 4-й минуте поединка провел хавбек римлян Симоне Перотто. Благодаря этому успеху Рома продолжила погоню за Лацио и Удинезе, с которыми в дальнейшем может побороться за путевку в Лигу чемпионов. Основным кандидатом на пост главного тренера московского «Динамо» является немецкий специалист Феликс Магат. Источники газеты «Спорт-экспресс» в столичном футбольном клубе утверждают, что именно Магат может занять место уволенного Мёдрика Божовича. Также среди кандидатов фигурируют имена Андрея Кобелева, Игоря Добровольского и даже Валерия Газаева. Если Магат все же возглавит «Динамо», то он станет самым титулованным иностранным специалистом в истории чемпионата России по футболу. Он выиграл Бундеслигу дважды вместе с Баварией и один раз с Вольфсбургом, который тренирует сейчас. Россиянка Динара Сафина не смогла принять участие в полуфинальном матче турнира WTFS против итальянки Альберты Брианти. Как написала Динара в своем микроблоге Twitter, после вчерашнего матча с Анастасией Пивоваровой у нее поднялась температура за 40, и на утро ей не стало лучше. Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов.
Притяжение классики.
Это программа «Притяжение классики». У микрофона Ольга Кордюкова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе две темы. В первой мы поговорим о предстоящем юбилее 10-м пасхальном фестивале. А вторую половину посвятим великому испровергателю устоявшихся музыкальных правил, гению 20 века Сергею Прокофьеву. 23 апреля исполняется 120 лет со дня рождения композитора, и к этому юбилею приурочен грандиозный фестиваль, подготовленный Государственным центральным музеем музыкальной культуры имени Глинки.
Программа «Притяжение классики».
24 апреля. Светлый праздник Пасхи. По традиции, вот уже 10-й раз, открывается пасхальный фестиваль. Продолжительность его каждый год колеблется, это зависит от наступления праздника. А вот финальная черта определена точно. Фестиваль всегда закрывается 9 мая. Так будет и на этот раз. В этот день на Поклонной горе, как всегда, состоится грандиозный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Проходит он на открытом воздухе, и каждый желающий может прийти на Поклонную гору, чтобы послушать прекрасную музыку в великолепном исполнении. Ну а вечером в Московском международном доме музыки уже состоится официальное торжественное закрытие фестиваля. В этом году фестиваль будет продолжаться 17 дней, и эти 2,5 недели вместят огромное количество имен и событий, и, как это уже тоже сложилось, далеко не только в столице. Впервые за 10 лет концерты будут проходить в 5 столицах разных государств – Москва, Киев, Минск, Вильнюс, Астана. Ну а кроме того, в 40 городах России и в Казахстане, в Алматы. О том, как готовился фестиваль, какие задачи ставили перед собой организаторы и какие надежды связывают с ним, накануне открытия говорил Валерий Гергиев.
Можно только радоваться тому, что это уже 10-й фестиваль. На протяжении этих лет они быстро очень пролетели, видели такое количество счастливых лиц, мы чувствовали такую поддержку публики. Конечно, в Москве мы, что так важно сегодня, и в регионах. История Московского пасхального уже богата событиями, и это еще и история коллектива Мариинского театра, это уже и личная биография очень-очень многих артистов с мировыми именами, личная биография молодых, десятки, а может быть и сотни молодых солистов побывали, знаете, от Мурманска до Краснодара, или от Благовещенска, или Владивостока до Калининграда. Все-таки страна огромная. Это, как правило, приезды коллективов с прочной репутацией в России и во всем мире. Хочется сказать, что планируя фестиваль 10-й юбилейный Московский пасхальный, как фестиваль, который пройдет в 5 странах, мы не страдали, прежде всего, от избытка амбиций, и мы не хотим доказать кому-либо в Казахстане или Белоруссии, в Литве, в Киев, мы вернемся, мы совсем недавно выступали в Киеве. Я просто убедился в том, как нас там ждали. Мы буквально за день до концерта объявили о том, что сможем заехать в Киев. Я был рад тому, что, наверное, 3/4 зала составляли студенты. 25-30 лет назад выступать в Минске для меня было тогда огромным событием. Я только-только поучаствовал в конкурсе в Западном Берлине. И кто меня пригласил первым дать мой первый профессиональный концерт? Минская филармония. Эти странички моей биографии, они, может быть, мало кому известны, но для меня они не стали далекими или маловажными. Я помню очень хорошо первую репетицию, я помню, когда я, наверное, волновался. Тихон Николаевич Хлебников порекомендовал минчанам обратить внимание на вот такого мальчишку, да, вот каким тогда было, 23 или 24 года. Публика благодарная. Так что для меня возвращение в Минск будет большим событием. Тут можно продолжать бесконечно. И в Алмате еще во времена съездов или пленумов Союза композиторов СССР там приходили ярчайшие пленумы. И очень много времени думают о том, как вернуть музыку живых композиторов нашей аудитории, теперь уже молодой аудитории в том числе. Усилия отдельных коллективов, отдельных лидеров уже дают большие результаты. Но это, я думаю, очень скоро станет прочным фактором национальной политики. Мне кажется, что мы не должны тут заимствовать очень многое где-то. У нас есть свои живущие композиторы, мы только что поставили «Мертвые души» Щедрина. Это действительно одна из великих опер 20-го столетия. Я не говорю сейчас о русских операх только. Это одна из великих опер 20-го столетия, точка. Но вы знаете, эта опера 30 лет ждала возрождения. Я очень счастлив в эти дни. По-моему, Родион Константинович и Майя Михайловна, они были, например, тоже очень счастливы. Потому что, во-первых, это великолепное произведение. Во-вторых, по-моему, это очень неплохо прозвучало. И молодежь наша справилась, и мастера. Это все в целом вылилось в праздник. И очень своевременная, кстати, оказалась постановка. Потому что сегодня герои и антигерои «Мертвых душ» Гоголя, Щедрина живут, их даже стало больше, чем 30 лет назад. Чичиковых уж точно стало больше. Я думаю, эта опера имеет сегодня очень живую и ясную, и броскую энергию, которая моментально попадает в зал и моментально встречает отклик. Вот мы это чувствовали. И хохота было много. И удивлялись, буквально зал, весь зал, потому что, ну, такое произведение. Поэтому, конечно, я не успел включить эту постановку в программу этого фестиваля, но думаю, что Москва должна увидеть эту постановку, думаю, регионы должны увидеть. Не скрою, мы делаем акцент на выступления в регионах, поэтому даже по 2 концерта в день в городах, не отдаленных друг от друга огромным расстоянием, например, Липецк, Воронеж или Минск, Смоленск. И я надеюсь, что коллектив выдержит это непростое путешествие, но творчески, как правило, мы очень быстро восстанавливаемся. Просто от ощущения, что есть контакт с публикой, есть какое-то ожидание очень значительного события. Я надеюсь, что в очередной раз это будет происходить. Очень благодарен и Русской Православной Церкви, и Патриарху Кириллу. Мне кажется, у нас и с Патриархом Алексием было сразу ощущение традиции, которая только что родилась. Это очень хорошая традиция делать эти концерты в храме Христа Спасителя. Мы эту традицию не изменяем и в этом году. Надеюсь, что 10-й фестиваль откроет новую страницу, и наши коллеги, наши друзья и в государствах сопредельных с Россией тоже будут считать для себя это, может быть, не столько многочисленными, зато очень желанными появлениями музыкантов из России. Мы, соответственно, со своей стороны тоже сделаем все, чтобы и у нас появлялись и хоры, и оркестры, и солисты из стран, о которых я только что говорил.
Пасхаль и на этот раз не изменяет уже сложившимся традициям. Он сохраняет уже привычную нам логику построения. Это несколько важнейших направлений. Прежде всего, симфоническая программа, которую в Москве и в 12 различных городах представит оркестр Мариинского театра под руководством маэстро Гергиева. Вместе с оркестром выступят выдающиеся солисты, а программы будут невероятно разнообразными. От симфонических миниатюр до грандиозных концертных исполнений опер. В Москве, например, покажут «Лючию де Люмермур» Доницетти, а в Вильнюсе – «Троянцев» Берлиоза. В Оренбурге состоится авторский концерт Родиона Константиновича Щедрина, а 4 мая в столице – совершенно особенный концерт «Реквием Верди» в помощь пострадавшим от страшной катастрофы в Японии. Что же касается персонали, то об этом лучше скажет сам маэстро Гергиев.
Ольга Бородина, Александр Невский, Наталья Десея, Люча Деленому, в Москве, по-моему, не выступавшая. В концерте открытия прозвучат хороводы района Щедрина. По признанию композитора, произведение фактически не звучавшее в Москве. Произведение только что с большим очень успехом прозвучало в Петербурге. Не секрет, что нас связывает творческая дружба с Владимиром Владимировичем. Я считаю нашим большим завоеванием возвращение или появление на сцене Мариинского театра уже нескольких спектаклей, постановок, театральных постановок на музыку Щедрина. Мне кажется, это совершенно естественно. Мариинский театр на протяжении всей своей истории сотрудничал с Михаилом Ивановичем Глинкой, и с Николаевичем Корсаком, с Петровичем Чайковским. И очень сложно и непросто проходило сотрудничество театра и с Сергеем Прокофьевым, и с Игорем Стравинским, и с Дмитрием Шостаковичем. Но в жизни каждого из них этот театр тоже играл огромнейшую роль. А сегодня не замечать живущих композиторов, я считаю, невозможным. Просто глупым. Есть такое слово «занудчивость». И любому известному театру это всегда грозит. Это, знаете, тот вирус, который незаметно подхватываешь, а потом избавиться от него уже просто невозможно. Ты становишься заносчивым. И тебе кажется, что ты на короткой телефонной связи с Господом Богом, ты звонишь только Баху, Бетховену и Моцарту, это заблуждение любого руководителя театра. Поэтому я оглядываюсь очень часто вокруг. Я хоть и не успел многого, но все-таки последние годы жизни Бориса Ивановича Тищенко сыграл его произведение, которое мечтал услышать 50 лет. Крупнейшие его сочинения, «Реквием» Ахматовой или «Симфония» на стихи Цветаевой, не звучали вообще. Это было болью его души. Если у меня есть грехи, то хотя бы маленькая толика, маленькая человека, мне будет прощена, потому что я обращал внимание на творчество очень талантливых, живущих композиторов. Я считаю это очень важным.
Конечно, появление таких звезд, как Ольга Бородина и Наталья Десей, дорогого стоит. И часто меломанам представляется такая уникальная возможность услышать их не в записи, а в реальном звучании. Еще реже удается с примадоннами пообщаться. Поэтому мне кажется уместным и интересным привести здесь небольшое интервью Ольги Бородиной, в котором она рассказывает о себе, о том, как начала петь, о своем видении современного оперного мира и о понимании профессии оперного артиста.
3 года я пела во всем транспорте, в трамваях и в автобусах. Наверное, это все-таки судьба. Знаете, как говорится, от судьбы не уйдешь. Чем бы ты ни пытался заниматься другим, все равно выходит так, что вот ты занимаешься своим предназначением. Может быть, это не всем дано, конечно, но, во всяком случае, я одна из тех, кому дано. Я так думаю. Первый кумир, я не люблю это слово, это был Пласидо Доминго, с которым мы много лет назад познакомились, и еще до того, как мы познакомились, он для меня был чем-то невероятным. Сочетанием прекрасного голоса со сценическим внешним видом и обликом, и актерским мастерством. То есть, ну, все, как говорится, вместе. И до сих пор, я хочу сказать, в плане теноров для меня он остается первым. Из женщин Ирина Константиновна всегда была для меня божественным человеком, и как певицей, и как вообще общественным деятелем, так как она невероятный человек в том плане, что, несмотря на ее величину как певицы, она еще и помогала очень много молодым певцам. Второй такой, я думаю, нет. Конечно, к сожалению, пока что на сегодняшний день голосов очень много хороших, а вот профессионалов хороших мало. Наверное, это связано с тем, что, может быть, немножко у нас не на высоком уровне на сегодняшний день обучения. Но мне трудно сказать, я давно не была в консерватории и давно не сидела в жюри конкурсов. И сама еще пока вела мастер-классов, потому что слишком занята и еще с 3 детьми, то есть жизнь такая. Безусловно, я знаю, наверное, как научить, потому что основное, что я понимаю, это главное не испортить. И у меня был такой всегда принцип, что в принципе научить нельзя, можно научиться. Главное, чтобы был хороший пример, и чтобы был человек, который хорошо уже много поработал, знает стили, знает языки, который действительно может это отдать. Каждый выход на сцену с партнерами в той же опере, там, где бы она ни была, все равно это урок, очередной урок, потому что рядом с тобой еще есть твои партнеры, которые в основном из разных стран, с разными школами, и ты для себя берешь что-то лучшее. То, что тебе нравится, ну и другим тоже. Я стараюсь отдать максимум того, что имею на тот момент, так скажем. Момент этот всегда разный. Сегодня это 100%, завтра это может быть 60%. Это от многого зависит. Но даже те же 60%, но все. Для меня главное – это передать через голос характер.
и откажем себе в удовольствии услышать голос Примадонны. Программа «Притяжение классики». Мы продолжаем рассказ о 10-м международном пасхальном фестивале. В предыдущих фестивалях нередко так случалось, что доминировало творчество какого-то определенного композитора, например, Стравинского, Шостаковича, Прокофьева. В нынешнем фестивале Валерий Гергиев решил отойти от этого принципа.
Доминировать одному композитору в программах фестиваля, который рассчитан на 5 стран, может быть, и не нужно. Даже мои любимые Стравинский, или Шостакович, или Прокофьев, или Петр Личиков не доминируют в программах. Зато мы выступим в 5 странах. Мы выступали в двух странах. Однажды это была Россия-Украина, другой раз это была Россия-Армения. Теперь 5 стран. Давайте попробуем с этим справиться, если мы будем приходить по расписанию, если у нас погрузка инструментов, проход через таможню будет занимать не 8 часов, а хотя бы полчаса. Надеюсь, что этот опыт будет удачным и так далее. Но перед нами выступят замечательные солисты, и программы будут хорошими, я обещаю. А как только вернется в строй наш огромный друг Большой зал консерватории, да еще и Большой театр, мы посотрудничаем, надеюсь, но тогда уже, боже мой, выбор будет гораздо шире, будет гораздо проще, поверьте мне.
Важнейшей составляющей фестиваля, конечно же, остается хоровая программа. В этом году в ней представлено 15 российских хоров и 7 зарубежных коллективов. Кульминацией этой части фестиваля станет грандиозный хоровой гала-концерт, который состоится в концертном зале имени Чайковского 7 мая. Очень интересна и камерная программа фестиваля. В ней свое мастерство покажут солисты Академии молодых певцов Мариинского театра. И особенно надо сказать о звонильной неделе, которая воскрешает давнюю, уходящую вглубь истории, традицию русского колокольного пасхального звона. 25 храмов и соборов Москвы на протяжении всех фестивальных дней будут передавать друг другу эту необычную эстафету. 35 лучших звонарей из разных городов России заставят петь московские колокола. К пасхальному фестивалю, я думаю, мы будем возвращаться еще не раз, но сейчас хочется подчеркнуть еще одну очень важную деталь. В рамках фестиваля очень сильна благотворительная составляющая. От 40 до 50% всех билетов на концерты будут распространяться бесплатно среди социально незащищенных слоев населения. Большое количество концертов пройдет в детских домах, интернатах, домах инвалидов, ветеранов, больницах. Это будет настоящий праздник, праздник духа и праздник музыки.
Притяжение классики. Десятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Патриарх Московский всея Руси Кирилл поздравил россиян с праздником Пасхи. В эти дни мы приветствуем друг друга словами «Христос воскресе» и отвечаем «Воистину воскресе», напоминает предстоятель. За многие годы все менялось, но вот эти слова оставались неизменными, подчеркнул патриарх. Они свидетельствуют об историческом факте. Иисус Христос, претерпев страдания, смерть и погребение, воскрес и явился ученикам живым, а затем вознесся на небо. В светлый праздник Пасхи патриарх предложил навестить одиноких, помочь детям в приют, заключенным в темницах и престарелым. Температура воды в бассейне для отработанных топливных стержней в здании АЭС «Фукусима-1» достигла 91 градуса, а это создает угрозу кипения. По словам представителя токийской энергокомпании, уровень воды в бассейне остается весьма низким, всего 2 метра. Сейчас для охлаждения через энергоблоки ежедневно пропускают около 170 тонн воды, однако часть ее вытекает наружу, унося за собой продукты ядерной реакции – радионуклиды, йода и цезия. На устранение этих утечек ТЭПКО намерена потратить в ближайшие 3 месяца. Напомню, что авария на «Фукусиме-1» была вызвана произошедшим 11 марта сильнейшим в истории Японии землетрясением. Россия призывает власти Сирии исключить насилие и решить все проблемы в правовых рамках и на базе гражданского согласия. С таким заявлением МИД выступил в связи с обострением ситуации в этой ближневосточной стране. Накануне вся Сирия от Средиземноморского побережья до Евфрата была охвачена антиправительственными митингами и шествиями. В Дамаске, Дераа, провинции Хомс и Хама, полиция и сотрудники спецслужб применили против демонстрантов оружие и слезоточивый газ. По данным арабского телеканала «Аль-Джазира», погибли более 100 человек. Протестуя против этой расправы, тысячи сирийцев вновь вышли на улицы с требованием свержения режима президента Башара Асада. На спорном участке границ Таиланда и Камбоджи второй день не стихает перестрелка. Уже погибли 10 человек, сообщает Франс-Пресс. Тысячи мирных жителей эвакуированы. Они находятся из зоны, которая находится в 150 километрах к западу от древнего храма Пре-Вихиар. Таиланд оспаривает принадлежность Камбоджи храма, который был включен ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия в качестве камбоджийского объекта. Эти и другие новости есть на ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru. Притяжение классики.
Это программа «Притяжение классики», у микрофона Ольга Кордюкова. 23 апреля исполняется 120 лет со дня рождения Сергея Прокофьева. Юбилей – хороший повод для того, чтобы еще и еще раз попытаться понять феномен притягательности и современности, свежести и новизны его музыки для нас. А ведь он ворвался в музыкальную историю уже 100 лет назад. В самом начале 20 века и сразу же заявил о себе как новатор. Кардинальным достижением или пороком, если хотите, моей жизни, всегда были поиски оригинального своего музыкального языка. Я ненавижу подражание, я ненавижу избитые приемы, я не хочу быть под чьей-то маской, я всегда хочу быть самим собой. Это его слова, и в этом весь Прокофьев. За это его критиковали и весьма жестоко, причисляли к крайним модернистам. Первый фортепианный концерт называли «музыкальной грязью», а на автора советовали надеть смирительную рубашку. Он с самого начала был невероятно мощной фигурой, способной одинаково гениально проявлять себя в разных областях. В его творчестве уживается интерес, правда, с изрядной долей иронии, галантному стилю классицизма и тяготение к экспрессионизму. Увлечение скифством, варварством, гротеском и урбанистическими веяниями. Он был активен и деятелен и в творчестве, и в жизни, и в мышлении. Когда-то в молодости он завел альбом под девизом «Что вы думаете о солнце?». Собственно, это был даже не альбом, а деревянная книга, потому что переплет был из дерева. В этой деревянной книге многие известные люди оставили свои автографы. Вот одна примечательная запись. Она принадлежит Артуру Рубинштейну. «Лучше всего я постигаю солнце благодаря нескольким гениальным личностям, с которыми имею счастье быть знакомым. Король солнца, речь идет о Людовике XIV, сказал: «Государство – это я. Вы, мой дорогой Прокофьев, могли бы сказать: солнце – это я». Композитор прожил сравнительно недолгую жизнь, не полных 62 года. Она была наполнена многими испытаниями и событиями – радостными, триумфальными, скандальными, горестными. Его музыку превозносили и запрещали. Он прошел сложную эволюцию от эпатажа и экзотики к новой простоте и совершенству, сохранив ясность мысли, свободу и своеобразие интонации. Сегодня мы слушаем его музыку, читаем дневники и воспоминания, разглядываем фотографии и пытаемся понять, что же это был за человек Сергей Прокофьев. А приблизиться к разгадке поможет большой фестиваль, задуманный и осуществленный музеем Глинки. Фестиваль этот называется «Солнце и музыка». Он многосоставен, широк. включает в себя и концерты, в которых будет звучать музыка, в том числе и редко исполняемая самого Прокофьева и его современников, и международную научную конференцию «Сергей Прокофьев в современном мире». Она пройдет в Московской консерватории. И интереснейшие выставки в самом музее Глинки. Это будет выставка, посвященная театру в жизни Прокофьева. Она так и называется «В поисках жанра. Музыкальный театр Сергея Прокофьева». Открытие совсем скоро, 26 апреля. И выставка «Сергей Прокофьев. Страницы жизни» в музее композитора в Камергерском переулке. Эта выставка откроется 18 мая. Вообще, это удивительное место в самом центре Москвы, напротив художественного театра, на 4-м этаже старинного дома «Островок тишины». Именно здесь прошли последние годы композитора. Здесь он написал свои поздние произведения. Здесь впервые сыграл их друзьям и своей музе Мире Александровне, его второй жене. Сотрудники музея попытались восстановить обстановку этого дома, а была она довольно непритязательна. Всего 3 комнаты, в которых жили родители Миры Александровны, она сама и Сергей Сергеевич. Кабинет композитора, который он сам называл «пенал», очень невелик. 2 шкафа с нотами и книгами, небольшая кушетка, печка-голанка, основательный письменный стол и пианино. Ничего лишнего, избыточного, но, как оказалось, абсолютно достаточно для рождения великой музыки. Есть, конечно, и другие любопытные и весьма выразительные подробности. О них на открытии фестиваля рассказывала научный сотрудник музея Глинки Ирина Андреевна Медведева.
Частично вот эта выставка уже начинает жить. Это эскизы костюмов и декораций. Вы видите здесь прекрасную работу Дзержинского 20-го года, которую музей купил в гипсе и сделал 2 отливки. Вот одна из них находится здесь, другая — музей музыкальной культуры. Здесь еще небольшие скульптурные композиции, вы видите. И, кроме того, здесь есть некоторые такие раритеты, которые никогда не показывались. Но наш коллега-композитор Ранцер Романович Хачатурян передал замечательную карикатуру. Это Шостакович и Прокофьев. Как бы каждый представляет свой любимый предмет хобби. Это шахматы Прокофьев с тем конем. И Шостакович с картами. Причем вот наши сотрудники постарались сделать так, чтобы сзади вот фигурки стоят. Конь присутствует здесь, тот самый, который Прокофьев держит в руках. И та семерка, по-моему, червей, вот, которая находится в руках у Шостаковича. Кроме того, там есть бытовые вещи, конечно, это секундомер, измерительная рулетка. Здесь лежат пенсне композитора. Не показываю России еще вот этот вот кусочек библиотеки Прокофьевской, в которой вы видите крошечную малюсенькую книжечку. Это Библия. И говорят, когда композитора не стало, буквально вот в тот же самый день, эта малюсенькая книжечка лежала у него около кровати. И несколько изданий из его личной библиотеки. Причем хочу сказать, что фонд Прокофьева у нас пополняется до сих пор, потому что то, что передала Мира Александровна, и то, что мы получили по завещанию после ее кончины, это та часть основного фонда. А постепенно она дополняется все новыми и новыми вещами. И мы очень благодарны Сергею Олеговичу Прокофьеву, который очень многое сделал для того, чтобы музей пополнился. Наверху этаж, который сейчас закрыт, мы предоставим под ту самую выставку, которую готовим. Она будет творчески биографической. Здесь будут присутствовать и семейные реликвии, и те вещи, которые сопровождали Прокофьева всю его жизнь. Кроме того, будет воссоздан тот малюсенький крошечный кабинет, в котором Прокофьев жил последние годы, в котором он умер, мемориальный кабинет Прокофьева. Там будут выставлены его личные вещи. Там же сделано интересное очень такое бифункциональное назначение помещения, библиотека и же профессорский кабинет примерно так 50-х годов, где посетитель сможет почувствовать себя именно в той атмосфере, в которой проходили последние годы, скажем, жизни Прокофьева, 50-е годы. И там он сможет и почитать что-то, и послушать, и посмотреть, и поработать, и познакомиться с теми материалами, которые будут выставлены. Они касаются и первой семьи Прокофьевых, и его жизни с Мирой Александровной Мендельсон Прокофьевой. В общем, обширный документальный материал пройдет через всю эту выставку. Кроме того, там будет очень много фотографического материала, полотна, такие типа баннеров, на которых будет отражен большой творческий путь Сергея Сергеевича Прокофьева.
И еще одно. Когда мы хотим знать больше о каком-то выдающемся человеке, мы стараемся найти что-то такое, что расскажет о нем, что называется, из первых рук. Воспоминания, дневники. Прокофьев свои дневники, как известно, заканчивает 34-м годом. Что же дальше? А вот что. Музей Глинки готовит интереснейшее издание. О нем рассказывает научный сотрудник музея Елена Владимировна Кривцова.
Посмотрите на афишу фестиваля. Фестиваль заканчивается июнем. Именно в июне 1939 года Прокофьев по приглашению юной студентки Миры Александровны, ну тогда просто Мирочки, посетил этот дом, впервые поднявшись по лестницам этого дома, и еще не знал сам до конца, насколько это будет роковым подъем по этой лестнице. Конечно, он поселился позже здесь, в этом доме, и жил, ну, никак бы не у себя. Но, тем не менее, он жил здесь с Мирой Александровной. Это его вторая супруга, это его мужа последние 3 жизни, это свет вечерний, зари прощальный, можно сказать так. И мне казалось, что, несмотря на то, что в этом помещении, в этом здании существует музей, все-таки ее имя осталось в тени, незаслуженно как-то забыто было. Дневники Прокофьева, который заканчивается 1934-1933 годом. А дальше как бы ничего нет. И было тем, кто знаком с Прокофьевым, с его личностью, странно, неужели он закончил вести свои записи? Ведь это было у него в крови, вести записи, все фиксировать. Записные книжки сохранились, поздние поры, где все выписано. Неужели он чего-то испугался или по каким-то причинам закончил свою дневниковую, так сказать, деятельность? Я думаю, что он перепоручил это своей жене, Мире Александровне. И то, что называется воспоминания о Сергее Прокофьеве, это, скорее всего, их совместный труд. И это будет, в общем-то, обоснованно в предисловии готовящегося издания. И я думаю, в крайнем случае, к столетию музея в следующем году мы получим на руки эту книгу, которая откроет многое и перевернет наше представление о композиторе. Ну, собственно говоря, переворачивает наше представление о композиторе вся наша сегодняшняя жизнь, потому что мы находимся сейчас в таком положении, когда Прокофьев приходит к нам вновь. Он возвращается иной, потому что мир стал иным. Вы добро пожаловать, Сергей Прокофьев.
Стоит прислушаться к этим словам. Приходите в Камергерский, медленно поднимитесь по широкой лестнице, вглядитесь в фотографии, слушайтесь в тишину, улыбнитесь шаржу, на котором 2 таких разных гения Шостакович и Прокофьев, окиньте взглядом кабинет и библиотеку и почувствуйте его присутствие, большого солнечного человека. Мы сейчас обратимся к истории, перелистаем ее страницы, те, что связаны с молодым Прокофьевым, и с тем временем, когда он только-только заявил о себе. Слом эпохи, грандиозные социальные перемены, гражданские бури и катаклизмы, войны и революции – вот таким было начало 20 века в России. Грозное время, оставившее трагический след в частной жизни каждого человека. Прекрасное, созидательное время, подарившее человечеству великие имена в искусстве. Сложное время борения умов и вкусов, время художественных открытий и неспровержения традиций, время новаторства и новаторов. Время Шаляпина, Рахманинова, Скрябина, Чехова, Станиславского, Дягилева, Павлова, Нежинского. Время Прокофьева. Это какой-то дикий крепыш, мустанг на подножном корму. Так о его первых выступлениях отзывалась московская критика. А вот как писал о его музыке Константин Бальмонт. Но брызнув бешено, все разметал прилив. Прокофьев, музыка и молодость в расцвете, в тебе востоковал оркестр о звонком лете, и в бубен солнца бьет непобедимый скиф. А вот это уже американские газеты после одного из его первых появлений перед американской публикой. Это один из самых поразительных пианистов и один из самых волнующих композиторов, которые прибыли к нам из страны неограниченных неприятностей. 1918 год. Прокофьеву 27 лет. Позади консерваторские годы, позади первые пробы пера, позади первые зачастую вызывающие скандал выступления. О нем спорят в прессе и в обществе. О нем говорят резко и восторженно. Его острый и терпкий музыкальный язык, капризный излом его мелодики, безудержный напор бодрых и тонизирующих ритмов – все это возмущает и изумляет современников, привыкших мыслить и чувствовать иными категориями. И хотя их уши сопротивляются напряженным прокофьевским хроматизмам, жестким звуковым напластованием, что-то в глубине души им твердит – да, это новая правда – нового времени. И они вновь и вновь вслушиваются в эту непривычную и возмутительную музыку, которая отталкивает своей сложностью и диссонантностью и в то же время неодолимо притягивает какой-то первобытной мощью и силой. А ему тесно. В Петербурге, в России, в мире ему хочется ветра, простора, свежего воздуха морей и океанов. Весной 1918 года нарком просвещения Луначарский, побывавший на премьере классической симфонии Прокофьева, подписывает разрешение на выезд за границу и напутствует его такими словами. «Вы революционер в музыке, а мы в жизни. Нам надо работать вместе». В бумаге не проставлена дата возвращения. Композитор вправе определить ее сам. Впрочем, он не собирается задерживаться вдали от родины слишком долго. Он едет всего на несколько месяцев, не более. Но эти несколько месяцев растянулись на долгие 15 лет. 7 мая 18 года Прокофьев отправляется в путь. С собой он взял только самое необходимое. Немного вещей, немного музыки, скифскую сюиту, классическую симфонию, первый фортепианный концерт и некоторые фортепианные пьесы. 18 дней в Транссибирском экспрессе до Владивостока, 2 месяца вынужденной остановки в Японии, длительное морское путешествие через Гонолулу в Сан-Франциско, где к нему, кстати, отнеслись с крайним недоверием. Перед тем, как разрешить музыканту ступить на американскую землю, его на 3 дня задержали на острове, проверяли, задавали массу вопросов, например, таких. «Вы сидели в тюрьме?» «Сидел». «Это плохо, где же?» «У вас, на острове». «Ах, вам угодно шутить?» Он терпеливо отшучивался, хотя на исходе было не только терпение, но и деньги. Помогли попутчики, которые дали взаймы на первое время $300. И вот, наконец, он в Америке. Его встретили с любопытством и некоторым опасением. Уже первые его концерты показали, что американская публика совершенно не понимает его лирики, но зато готова неистово аплодировать вулканическим извержением за клавиатурой. Почти не признает его композиторского дарования, однако до небес превозносит его пианизм, особенно когда в программе появляются уже известные популярные произведения Рахманинова и Скрябина. Как и в России, его выступления вызывают шумную разноречивую прессу. Когда дочка динозавра оканчивала консерваторию той эпохи, в ее репертуаре был Прокофьев. Финал его второй сонаты напоминает атаку стада мамонтов на азиатское плато. Стальные пальцы, стальные запястья, стальные бицепсы, стальные трицепсы – это звуковой стальной трест. Последнее утверждение было особенно популярным. Настолько, что однажды в отеле негр-лифтер, тронув Прокофьева за рукав, восхищенно произнес «стальные мускулы», искренне полагая, что имеет дело с прославленным боксером. Вскоре Прокофьев познакомился с одним из самых известных американских дирижеров – Франком Дамрошем. Впрочем, надежды заинтересовать своей музыкой прославленного дирижера развеялись очень быстро. Началось с того, что один из друзей предупредил – скифскую сюиту ему не играйте, не поймет. Но, увы, сложности возникли не только со скифской сюитой. И в первом фортепианном концерте Прокофьева Дамрош не вовремя переворачивал страницы, а про классическую симфонию сказал – «Прелестно! Это настоящий Калинников!» Композитор был возмущен до глубины души, но оказалось, что комплимент был вполне искренним, ведь именно симфонии Калинникова Дамрош объехал всю Америку. Предложение дирекции Чикагской оперы поставить оперное произведение Прокофьева в тот момент оказалось столь же неожиданным, сколь и воодушевляющим. Прокофьев предложил комический спектакль по сказке Карла Готце. Главный дирижер театра компании, пылкий итальянец, был в восторге. «Готце, наш милый Готце, но это чудесно!» Опера была написана очень быстро. Вот-вот должны были начаться репетиции, но неожиданно умер компаньон, и премьеру отложили. Жизнь в Америке для Прокофьева становилась все более тягостной. Я бродил по огромному парку в центре Нью-Йорка и, глядя на небоскребы, окаймлявшие его, с холодным бешенством думал о прекрасных американских оркестрах, которые имеют дело до моей музыки, о критиках, изрекавших сто раз изреченное вроде «Бетховен гениальный композитор» и грубо легавших новизну, о менеджерах, устраивавших длинные турне для артистов, по 50 раз игравших ту же программу из общеизвестных номеров. Я слишком рано сюда попал. Дитё, Америка, еще не доросло до новой музыки. Вернуться домой? Но через какие ворота? Россия со всех сторон обложена белыми фронтами. Да и кому лестно вернуться на щите? Прокофьев вновь вынужден вернуться к утомительной концертной практике, которая все чаще приносит неприятности и огорчения. В одной из поездок по Америке местные менеджеры на афишах пишут совсем обидное: «Композитор Стравинский и пианист Прокофьев». К тому же и финансовая сторона выступлений оставляет желать много лучшего. В начале 2020 года Прокофьев едет с концертами в Канаду, в Монреаль и Квебек. Перед поездкой друзья предупреждают: «Требуй гонорар вперед, иначе останешься вовсе без денег». Наученный таким образом, перед первым же концертом композитор излагает свою просьбу менеджеру. Тот пожимает плечами, но соглашается. Позже Прокофьев вспоминал. Концертный зал был огромный, билеты по 25 центов, так как публику составляли в основном студенты. Перед самым концертом менеджер пришел ко мне с чемоданчиком. «Студенты платят за билеты серебром, мне тоже придется платить вам серебром». С этими словами он выдал мне $25 огромными серебряными долларами, затем дал 100 полтинников и 100 четвертаков. Я засыпал доверху все карманы и вдруг почувствовал, что на мне 100 пудов серебра. Мелькнула страшная мысль: а вдруг на эстраде карман фрака лопнет и на пол высыпется груда четвертаков, ведь меня засмеет вся Америка. Контакту менеджер пообещал обменять серебро, но ни в антракте, ни после концерта Прокофьев его больше так и не увидел. Выручка от концерта едва дотянула до трети обещанного гонорара. Однако в 2021 году американская кривая Прокофьева вновь повернула вверх. Директором Чикагской оперы стала известная певица Мэри Гарден, незабываемая Мелизанда в опере Дебюсси «Пелиас и Мелизанда». Благодаря ей театр заключил новый договор на постановку комической оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» по сказке Гоцци. Начались, наконец, репетиции, и к зиме спектакль был полностью готов. Премьера, состоявшаяся 30 декабря 2021 года в Чикаго, прошла весьма эффектно. Яркая, веселая, жизнерадостная музыка покорила публику, а великолепный праздничный марш, музыкальная эмблема этой оперы, мгновенно и бесповоротно завоевал мировую известность. Тем внезапней и огорчительней оказалась неудача при показе оперы в Нью-Йорке. Можно было подумать, что свора собак выскочила из подворотни и оборвала мне штаны, так писал Прокофьев о нью-йоркских рецензентах. Вместе с разочарованием в американской публике пришло желание уехать работать куда-нибудь в спокойное место. Прокофьева ждала Европа. Тихое провинциальное селение Эталь, которое раскинулось в живописных Баварских Альпах. Чопорный, холодноватый и респектабельный Лондон, бурлящий, блистательный, жаждущий новых открытий Париж. А в Америку? Он еще вернется очень скоро, зимой 25-го года, когда совершит триумфальное турне из 14 концертов по разным городам страны. Вернется, уже имея громкую европейскую известность, вернется, чтобы завоевать новый свет раз и навсегда. а заодно и весь мир.